Глава третья. На гряде мы сделали дневку. Она была нужна и нам, и лошадям. Впереди лежали дикие земли, и соваться туда уставшими и потерявшими от усталости бдительность означало бы чересчур полагаться на удачу. Она этого не любит. А дикие земли, напротив, любят опрометчивых и нахрапистых. Хищный зверь или хищное растение получит свой обед, что пойдет на пользу экосистеме в целом. Школьные уроки твердоведения — вечный круговорот живой и мертвой плоти. Чтобы кто-то жил, кому-то надо умереть, это мы хорошо усвоили. Вторгшийся в дикие земли человек уже не царь природы, а всего-навсего рядовой представитель фауны. Никто не запретит ему охотиться, но и сам он вполне питателен. А дикие земли могут играть с ним до поры до времени, прикидываясь безопасными. Нельзя им верить, этому у нас на тверди учат всех, да не все умеют учиться. Не с числа тем, кто сгинул, расслабившись всего на секунду-другую. Никто толком не считал, сколько людей погибло за время освоения тверди от собственных, читай земных, представлений о дикой природе. И теперь еще гибнут, но большей частью дураки и новые поселенцы. Старожил почти всегда знает, как поступить, чтобы добиться своего и уцелеть. Вот и мы это знали. Я нашел уютную маленькую долинку с чистым ручьем, а в ней удобную скальную площадку, прижатую к утесу и несколько приподнятую над растительностью. С одной стороны, мы были защищены утесом, потому что даже самой глупой твари не придет в голову самоубийца, бросившись на нас с этакой высоты, а с трех других сторон на 10 шагов было голо и пусто. Мы поработали ножами и довели предполье до 15 шагов, заодно добыв топливо. Никакой зверь, включая дикого кота, не одолел бы такое расстояние одним прыжком, а кроме того мы навесили на тропах сигнальные колокольчики и намеревались всю ночь жечь костры полукругом, и один из нас, понятное дело, должен был дежурить с ружьем в руках. Мы вволю напились и набрали впрок воды, вымыли лошадей и искупались сами, если только барахтание в мелком ручье можно назвать купанием. Но что хуже нехватки воды, только ее отсутствие. Минувшую ночевку не хотелось и вспоминать. Мы не дотянули засветло до гряды и не нашли ни родника, ни места, где имело бы смысл выкопать яму с надеждой добыть хоть немного подпочвенной влаги. Хорошо уже то, что в буше отыскалась еще одна большая выжженная проплешина, причем совсем недавняя. Мы перемазались сажей, зато на нас никто не напал, только очень мучила жажда. Здесь-то было совсем иное дело. На границе диких земель, зато чище. Опаснее, зато приятнее. Я вдруг понял, что не хотел бы отправиться на тот свет перемазанным вроде углежога и измученным, как шахтер. Нет уж, мне подавай честный поединок, когда я полностью готов к нему, и противник тоже готов. Один на один. И уж если мне не повезет, то ничего не поделаешь. Сам виноват. Сам ошибся и, по сути, сам себя убил, а не твердь убила. Уж очень обидно умирать от жажды и изнеможения, будто ты зверь какой. Мы славно поработали и отдохнули не хуже. До заката я еще слазил на самую высокую вершину, какая нашлась поблизости, и взял азимут на одинокую гору. Видел издали свинозайца, но стрелять не стал. Вечерний воздух был прозрачен, и освещенная косыми лучами кора четко выделялась в сплошном море зелени. Мы забрали к востоку сильнее, чем следовало, но я не видел в этом никакой беды. Разве что чуточку больше времени проведем в диких землях. Плохо ли? Не каждый из наших с Джафаром одноклассников видел дикие земли хотя бы издали, и Джафар их не видел. Правда, и я не бывал прежде в этих краях, но зато мои 10 поколений предков твердиан — это не его 3 поколения. Пусть просвещается. Происшествие с бурыми червями окончательно расставило все по местам. Я здесь старший, а Джафар только стажер. Ах, как хорошо было сидеть, прижавшись к скале, в ожидании, когда над угольями дойдет до кондиции большая ящерица, которой я отстрелил голову, спускаясь с горы. Накормленные, напойные лошади вели себя спокойно, в кустах не свякало, а мы болтали на разные темы. Джафар шутливым тоном высказал мнение, что, мол, если бы власти знали, чего мы натерпели за эти дни, нас бы просто выругали и простили. Мне стало ясно, что он под видом шутки пытается выдать желаемое за действительное, и я постарался разбить его надежды в прах, после чего мне было заявлено, что с юмором у меня туго. Ну и ладно, ну и пусть туго. Все равно мне не нравились его рассуждения. Я перевел разговоры на диких зверей, а с них на домашнюю скотину и способы ее лечения. Вышел квалифицированный обмен мнениями, причем знания Джафара в данной области оказались обширнее моих. «Тебе хорошо, у тебя семья большая, есть кому ухаживать за скотиной», — признал я со вздохом. «А у нас только трактор с навесным оборудованием. Знал бы ты, сколько он жрет горючего, если уж на чистоту. Едва сводим концы с концами. Мы тоже». «Сравнил тебя, подменят, если что, а нас с мамой только двое. Помнишь, осенью я 2 недели в школу не ходил, убирал урожай, пока мама болела. Дама Фарбергом на меня потом взъелась, отлынивал, мол, от занятий, имбути тоже». Закономерным образом разговор перешел на школьных учителей с их дурацкими предметами, особенно землевидением, и продолжился насмешками над землей и землянами. Теперь происшествие с земным министром представилось нам в юмористическом свете. Как его мотало на толстопяти, туда-сюда, словно куль с тряпьем. Небось, не скоро забудет нашу планету. Ночь прошла спокойно, и на утро мы спустились с гряды. Отдохнувшие лошади, моя зараза и Джафаров Мерин и Фрид бежали ходкой, пожалуй, даже весело. Еще бы! К северу от гряды начинались настоящие леса, а не надоевший буш с его кустами и колючками. Раздолье? Опасное, правда, раздолье. На всякий случай я держал поперек седла ружье, заряженное патронами с самой крупной картечью, какая только нашлась. Всяк на тверди знает, без острой нужды в дикие земли лучше не соваться. Они и сейчас еще занимают больше половины большого материка и 90% северного континента. В этих краях могут водиться звери, еще неизвестные человеку. Здесь могут расти плотоядные растения и плотоядные грибы, причем неведомых видов. Здесь трудно найти место, куда хоть раз ступала нога человека. В последнее время ходили, правда, слухи о железной дороге, что скоро будет протянута из Штернбурга в Степнянск и пройдет примерно по этим местам, ну, может, чуть западнее. А только скоро на тверди, понятие относительное, лет через 50, может, и протянут узкоколейку и пустят по ней паровоз. И то вряд ли так скоро. Для подобных работ нужны толпы рабочих, а кто будет платить им жалование? У нас лишних людей нет, каждый твердянин при деле. К примеру, отец Джафара, разве он бросит свою ферму ради сомнительного приработка, к тому же временного? Ищи дурака, он и ухом не поведет. Видно, придется властям вербовать для этой работы новых переселенцев. Особенно тех, кого выслали к нам насильно и обещали им клочок земли, подъемные и забвение прошлых грехов по окончании прокладки узкоколейки. Узкоколейка, да, и паровоз. Диаметр врат 1,5 метра. Гиперканал жрет энергию непрерывно, причем в экспоненциальной зависимости от площади его сечения, так что неразъемную крупногабаритную технику к нам земли не переправишь. Разную мелочь и втридорого, пожалуйста, но все, что не проходит по габаритам сквозь врата, земляне любезно предоставили изготовлять нам, твердянам. Паровоз — это еще немалое достижение для нас, так же, как заводское оборудование. Найдена нефть, а нефтеперегонный заводик в нашем округе всего один, да и тот хилый. Не можем строить больших агрегатов ни для химического, ни для какого иного производства. Уголь и руду и те добываем кирками. В нашей земле много чего есть, а берем пока по крохам. Вот и получается примитивнейшая из железных дорог с угольным или даже дровяным топливом вместо антиграва или хотя бы магнитной подвески. Впрочем, это еще что... Первые поселенцы начинали вообще с одним тягловым скотом. В диких землях и я ощущал себя пионером, прокладывающим новые пути. Не скажу, что я сильно боялся, скорее наслаждался приключением, будто их и без того было мало. А чувство опасности действовало вроде острой приправы. Я внимательно осматривал все, что попадалось на глаза. Деревья, траву, взрытую какими-то животными почву, попадающиеся изредка скальные выходы. Само собой, я надеялся, что мне повезет. Повезло же Майлзу Залески, скромному служащему лесозаготовительной компании, который отправился в лес размечать участки и наткнулся не на что-нибудь, а на месторождение, и не какое-нибудь там золотое, а скандиевое. Он нашел уникальный минерал, нигде, кроме тверди, доселе неизвестный. В нем скандия до 10%. Кто разбирается, тот скажет, что такого просто не бывает. Ну, где-то, может, и не бывает, а у нас есть. А скандия, я вам доложу, такой металл, что для технических нужд лучше него природа еще ничего не придумана. Вот только мало его, и рассеян он, богатых месторождений нет. Залески открыл первое, ну а дальше повел себя по-умному, и теперь он, наверное, самый богатый человек на тверди. Почти весь скандиевый концентрат отсюда идет на землю через врата. Повезло Залеске? Повезло, никто не спорит, но везет тем, кто умеет смотреть и видеть, а не просто глазеет по сторонам без цели и смысла. Да если бы только в одних минералах было дело. На тверди то и дело открываются новые виды растений и животных, причем растения явно полезнее. Вот, скажем, хваталка зеленая, хищная тварь, что пластается в лесу по земле и норовит сцапать любое мелкое животное, что наступит с дуру на ее лист. Ногу может обнять, как сапог, и не избавишься от нее, пока не срежешь. А ведь каучконос. Кое-где у нас хваталку уже выращивают на плантациях, прикармливают пищевыми отходами. И лекарственные растения есть, и всякие. Вначале местность напоминала саванну, но чем дальше на север, тем выше становились деревья, и тем ближе друг к другу они росли. К полудню мы пробирались уже по настоящим джунглям и радовались густой тени. По стволам бегали ящерицы. Приклеившиеся к ветвям эхослизни тихонько повторяли стук копыт. То и дело мы пересекали звериные тропы, попадались следы, вгоняющие в отропь размерами и глубиной вдавлен от когтей. На малой полянке штук 6 некрупных хищников, заметив нас, прыснули во все стороны от растерзанной добычи. Судя по запаху, это был мускусный вепрь. После этого я навязал своей заразе на шею колокольчик, будто корове. Старый испытанный способ остаться в живых диких местах, побольше шуметь. То шумит, идя по лесу, тот ничего и никого не боится, а звери это знают. А кто не боится, тот самый могучий. Бывает, конечно, что истинный хозяин леса, находясь в плохом настроении, не поверит этому. Но сколько их, истинных хозяев? 1-2 на сотню квадратных километров. И сколько на той же территории менее крупных, но не менее опасных для человека хищников? А? Вот то-то и оно. И все же мы встретились с хозяином леса. «Нет, я тут был ни при чем. Я все делал как надо. Быть может, тот дикий кот был попросту глух или раздражен чем-то, или чересчур голоден». Двумя гигантскими прыжками он вынесся справа и вторым прыжком обрушился на лошадь Джафара. Все произошло почти беззвучно. Краем глаза я заметил серую молнию, а когда по ушам полоснул крик, Джафар уже лежал на земле, придавленный лошадью, и шея лошади была повернута под неестественным углом. Только тогда кот зарычал, а я ведь даже не успел еще развернуть свою заразу, и уж подавно я не успел бы перебросить ружье через холку и прицелиться, прежде чем кот прыгнул. Я даже не уверен, что успел бы выстрелить, напади на нас кот слева, а не справа. То есть выстрелить бы, пожалуй, успел, но попасть сумел бы только случайно. Джафар вопил. На его месте я прикинулся бы мертвым, если бы только умудрился сохранить хладнокровие. Жаль, что в подобных случаях наилучшие решения приходят в голову задним числом. А когда тебе грозит смерть скорая и лютая, мозги напрочь отказывают, мышцы тоже, и только бесполезный вопль рвется наружу из сжавшейся в ужасе плоти. Я выстрелил, стараясь не задеть Джафара, и попал коту в крестец. Мог бы вообще промахнуться, уж очень перестраховывался. Но дикий кот имеет одно ценное свойство — он длинный. Лапы короткие, а туловище почти змеиное, гибкое, как пожарная кишка, только толще. Кот заорал так, что моя зараза прянула в сторону, оставив в покое Джафара, которому всерьез собирался отъесть голову, и прыгнул на меня. Прыжок у него получился не очень, и я, дослав патрон, угостил его еще одним зарядом картечи. Кот покатился с мерзким воем, и тут уж надо было не зевать. Третий заряд разнес ему башку, и стало бы совсем тихо, если бы Джафар перестал кричать. Кот еще подергался и затих. Я спешился и кинулся к Джафару. «Ты как? Я тебя не задел?» Он прекратил вопить и начал стонать. «Разлегся! Вылезай давай! Сам сможешь?» Он не мог. Скривился от боли, закусил губу и оставил попытки. Даже не отвернулся, чтобы скрыть выступившие слезы. Видно, ему было здорово больно. «Если вы думаете, что освободить человека из-под мертвой лошади легко, то сами как-нибудь попробуйте. Ифрит, смирный старый мерин совсем не богатырских статей, но все же это настоящая лошадь, а не пони, и весит соответственно». Я взял Джафара под мышки и начал было тянуть, но он завопил так, что в Штернбурге, наверное, было слышно.
«Ты чего?»
«Нога!» Я прекратил изображать собой буксир и пошел вырубать жердь для рычага. В конце концов, сделал подходящую вагу и попытался приподнять лошадиный круп.
«Ползи, чего ждешь? Ползи давай!»
Он попытался. Слезы полились градом, вот и весь результат. Это еще ужасный крик, когда я опустил вагу, сказав, что надо взяться за дело иначе. Крик напугал меня. Похоже, Джафар сломал ногу. Черт побери, в самом начале полосы диких земель, что нам предстояло одолеть. Ладно, справимся. Я размотал веревку, одним концом привязал ее к дереву, а другой сунул Джафару.
Хватайся. Когда я вновь приподниму лошадь, вытягивай себя.
С четвертой попытки у нас получилось. К тому времени Джафар только что не терял сознание. Лежал, мучился и не мог вообще ничего, разве что стонать. Я разрезал ему штанину. Так и есть. Перелом бедренной кости со смещением. К счастью, закрытый.
Чепуха, с напускной грубостью, сказал я, окончив осмотр.
Сейчас шину наложим. Поедешь на заразе. И, пожалуйста, не падай в обморок. Не усложняй мне жизнь.
«Ты не бросишь меня?»
Он всхлипнул. «Мне захотелось дать ему по шее за такой вопрос».
«А ты?»
«Ты теперь конная, я пеший. Не ускачешь от меня, нет?»
«Молчи уж. Ружье вот возьми и прикроешь, если что».
Я срезал подходящий сук и ножом довел его до кондиции. В аптечке, что собрала мама, нашлись бинты, попорченные червями, они все же годились. Джафар ужасно орал, когда я выпрямлял ему ногу и приматывал к ней шину, но так и должно было быть. Пусть орет, пусть кроет меня последними словами. Раз ругается, значит, пока что не собирается помирать, а мне того и надо. Чтобы я завел в дикие земли товарища, вернулся один, не бывать этому. Кое-как я взгромоздил Джафара на заразу и переложил его барахлишко в свои сидельные сумы. Вручил ему мелкашку, следи, мол, с высоты за обстановкой, верти башней, а сам повесил на шею свое ружье и повел лошадь в поводу. Не успели мы отойти на 20 шагов, как некий чешуйчатый зверек, не крупный, но с громадными острозубыми челюстями, возник неведомо откуда и одним движением морды вспорол мертвой лошади брюхо. Тот час из-за поваленного, обомшелого ствола выскочили еще 2 такие же твари. Падальщики, наверное, они следовали за котом, надеясь на крохи с барского стола, а теперь и кот будет обглодан ими до последней косточки. Похожих зверей у нас испокон веков называли шакалами, но эти были крупнее, зубастее и, кажется, не такие уж трусы. Во всяком случае, я порадовался тому, что у них появилось занятие, и они не собирались нас преследовать, а до ночи мы далеко уйдем. Так и вышло. Зараза всхрапывала, колокольчик на ее шее и сплавно звякал, и никто не осмелился напасть на нас. Джафар крепился, но ему было нехорошо. Невооруженным глазом было видно, что у него начинается жар. На очередной стоянке я зарядил инъектор универсальным антибиотиком и ввел ему хорошую дозу. Вот так-то. Теперь лежи, не дрейфь, доедешь в полной сохранности и без гангрены. Насчет гангрены я, если честно, не был уверен, но старался говорить весело и бодро. Он не ответил, да я и не собирался втягивать его в разговор. Сделать ночевку в диких землях хоть сколько-нибудь безопасной — непростая задача и для двоих, а я работал один. К тому же надо было оборудовать лагерь так, чтобы ночью поспать хотя бы 2-3 часа, иначе завтра я окажусь ни на что не годен. Словом, дел у меня хватало. «Надо выбираться отсюда», — вдруг сказал Джафар, когда я уже почти закончил громоздить вал из колючих ветвей. «Ха, а мы что, по-твоему, делаем?»
«Не надо идти в Штернбург», — заявил Джафар. «Надо идти на запад. Там кончаются дикие земли, там фермы».
«Ты бредишь?» — спросил я. «Отсюда что на запад, что на север одинаково. Я знать не знаю, кто встретит нас на западе. А в Штернбурге живет дядя Варлам, он поможет».
«Провались ты со своим дядей, пусть нас найдут. Я хочу, чтобы нас нашли».
«Ты мне еще поори. Уже сломался, да? В полицию захотел?»
— Да, он сломался, я это видел. Пожалуй, теперь мы действительно могли пойти и сдаться с надеждой на то, что к нам отнесутся по-человечески. Не все полицейские садисты. Мне-то, положим, достанется на орехи, зато Джафара свезут в госпиталь, а там, глядишь, вся эта история вовсе позабудется.
— Да, ему надо на больничную койку и как можно скорее, — думал я.
Но ведь что на запад, что на север, действительно, примерно равный путь.
— Я свой телефон включил, — сообщил Джафар, обиженно посопев.
«Полезное дело», — ухмыльнулся я. «И давно?»
«5 часов уже».
«Ну и как оно?»
«Будто не знаешь. Никак. Связи нет».
«Естественно, здесь дикие земли. Кому тут нужна связь?»
«Разве что полицейские. До сих пор летают над лесом на вертолете с пеленгатором».
«Очнись!»
«И ты свой телефон включи», — потребовал он.
«Да пожалуйста».
Я включил и продемонстрировал. Телефоны у нас были одинаковые. Стандартная колониальная модель с зарядом на месяц и маломощным радиомаячком. В условиях тверди маячок — вещь крайне полезная. Будут хорошо искать, непременно, в конце концов найдут. Если не живого человека, то уж по крайней мере его кости, чтобы со всем уважением положить их в гроб.
Колючий вал ограждал нашу стоянку, а в единственном проходе пылал костер. Приняв дозу успокоительного, Джафар уснул на подстилке из мха. Я остался на страже. Кричали какие-то птицы, шуршал кто-то в кустах, и некто грузный и неповоротливый хрустел поодаль в валешнике. Может быть, даже лесной толстопят. Мне вспомнилось, как наш учитель твердовидения говорил, что, в общем-то, на нашей планете по сравнению с Землей и другими колониями довольно-таки бедная материковая фауна, чего не скажешь о морской. Как будто все сухопутные виды, оказавшиеся достаточно сообразительными, вновь вернулись в океан, оставив наземным экосистемам только то, без чего те не могли обойтись. Ну, мне так не показалось, особенно после нападения кота, не казалось и сейчас. Я не осуждал Джафара, как бы я сам поступил на его месте. Можно крепиться, можно даже хорохориться, но ведь пока сам не сломаешь ногу, ответа не получишь, вот что противно. Что есть критерий истины? Говорят, будто практика. Не спорю, при этом добавляют, что общественное, а по-моему и личное тоже. К полуночи я начал клевать носом. Вставал, двигался, приседал и прыгал, подбрасывал сучи в костер и все равно начинал засыпать, чуть только вновь опускался на мох. Всю ночь мне прыгать, что ли? Я так и делал. И напрасно, что обиднее всего. Никто не напал на нас, никто даже не заинтересовался нашим укрытием. На рассвете я растолкал Джафара и велел ему бодрствовать, а сам все-таки вздремнул немного. Когда пришла пора двигаться дальше, зараза посмотрел на меня столь укоризненно, что я невольно отвернулся. Ей приходилось не слаще, чем нам. Вода в лесу была, струилась ручейками, застаивалась в болотистых низинах, но трава не росла, а древесные листья — плохой корм для лошади. Ничего, дотерпит. И кобыла дотерпит, и мы. До одинокой горы доплетемся уже сегодня, а там и Штернбург недалеко. Ты уверен, что нужно туда взобраться? Джафару очень хотелось, чтобы я ответил «нет», но кто бы мне точно указал, с какой стороны от горы лежит Штернбург? Приблизительно к северу, это я знал, но насколько приблизительно? Может, к северо-западу или к северо-востоку? Ошибка в направлении могла дорого нам обойтись. Фигаро говорил, я всегда следую моим собственным советам. Он правильно делал. Не дрейфь. Я устроил почти нормальный лагерь, нагромоздил вал из колючих ветвей и спрятал за ним кобылу и приятеля. Я возьму твою мелкашку, а тебе оставлю мое ружье, там картечь. Бей всякого, кто сунется, если у него больше двух ног. Да не спи, я скоро. Подняться на вершину оказалось труднее, чем я думал. Для начала мне пришлось взять сильно к югу, чтобы как можно дальше обойти колонию волчьих жуков, а потом, взобравшись повыше, вновь тащиться к северу вдоль невысокой, но совершенно отвесной гладкой скальной стены. Но и там, где не было скал, подъем был не сахар. Крутизна склона то и дело заставляла меня карабкаться на четвереньках, а осыпи выводили из себя. Когда я достиг лысой вершины, солнце уже коснулось краем горизонта. Первым делом я нашел в лесном море Штернбург. Точнее, не сам город, а дым из фабричной трубы. И только потом утер с лица пот и кое-как отдышался. Ноги противно дрожали, сердце колотилось, как сумасшедшее. Я вспомнил, что опрометчиво не захватил с собой фонарик и выругал себя за слабые умственные способности. Спуск пройдет быстрее, чем подъем, но если возвращаться тем же путем, с Джафаром я воссоединюсь уже в полной темноте. Волей-неволей я должен был найти спуск покороче и даже на нем не терять времени. Я заспешил вниз. Добравшись до скальной стены, взял чуть правее. Так я огибал колонию волчьих жуков с другой стороны и по более короткому маршруту. Темнело быстрее, чем мне хотелось. События вообще происходят либо медленно, либо быстрее, чем нам хочется. Либо не происходит вообще. Размышляя об этом, я наткнулся на целую просеку в зарослях, проделанную танком или, вернее, толстопятом. Зверюга явно мчалась, куда глаза глядят. А откуда она взяла старт, гадать не приходилось. Из колонии волчьих жуков. Глупые 5 тонн мяса вперлись на чужую территорию, были покусаны и пустились на утек. Судя по еще не успевшему рассеяться тяжелому запаху зверя, это произошло совсем недавно. Понятное дело, мне не хотелось встречаться ни со злобленным толстопятом, ни со стаей жуков, способных прокусить шкуру в 2 пальца толщиной. Я взял направление под прямым углом к просеке и продолжил спуск. Лишний крюк, но он должен был выйти совсем небольшим. Стало еще темнее, но и склон был уже не столь крут. Я почти бежал, пугая мелкую живность, перепрыгивая через упавшие обомшелые стволы. И испытал огромную радость, когда впереди, за деревьями, забрезжил слабый свет. Джафар, конечно, догадался развести костер. Лишь потом до меня дошло, что этого не могло быть даже теоретически. Я оставил приятеля у подножья, где склон был почти незаметен, а здесь крутизна одинокой горы еще вполне ощущалась. Но глаза не врали, из-за деревьев действительно шел свет. «Эй, Джафар!» — закричал я, хрустя валежником, и, приблизившись, оторопел. Такой свет не мог идти от костра. Бледно-зеленое сияние даже на вид казалось холодным, да таким оно и было на самом деле. Оно происходило от поставленного вертикально круга диаметром метра два или, может, чуть больше. Светящийся круг висел в воздухе, не касаясь земли. Сквозь него можно было с трудом разглядеть ветви деревьев и ни единого звука. Ни электрических шорохов, ни потрескиваний, какие бывают от шаровой молнии, если только очевидцы не врут. Да и кто хоть раз видел шаровую молнию двухметрового диаметра? Нет, это была не молния. Сделав несколько шагов вбок, я понял, что передо мной не шар, а диск. И диск этот мог быть только одним из известных мне объектов — вратами. Почти такими же, как в Новом Пекине, только те врата, насколько я знал, были вделаны в подобие арки. Они висели в воздухе без всякой опоры. А еще они были меньшего диаметра и светились не зеленым, а лиловым. Но все же сомнений не было. Я видел перед собой именно врата. Возможно, новые? Пробитые с земли не точно? Врата. Мечта любого твердянина. Мы рождаемся, живем и умираем на тверди. Лишь единицы из нас достаточно богаты, чтобы оплатить экскурсию на землю. Поэтому мы ненавидим землян. Мы изгои. А за что, спрашивается? За то, что наши прапрадеды переселились или были изгнаны с земли на твердь? Но мы — это мы, а не наши прапрапрадеды. Ноги сами несли меня к вратам. Что же я делаю? Мелькнуло в моей голове. Джафар. У него ведь останется совсем мало шансов, если я вдруг не вернусь. 100 против 1. Мне нельзя туда. Я должен как можно скорее отыскать Джафара. Но я уже не мог остановиться. Шагнул и наткнулся на что-то упругое. Оно вытолкнуло меня. Повторил попытку. Тот же результат. Как будто я пытался продавить с собой резиновую мембрану. Я отшагнул и попытался взять препятствие с разбега. Меня отбросило, и я больно приложился ребрами о торчащий корень. Нет, эти врата не для меня. Они меня не пропустят. А кого они пропустят? Ладно, буду совсем честным. Данная мысль посетила меня позднее, а в тот момент я был обескуражен и обижен до крайности. Как же так? Меня не пропускают! Я заметил, что светящийся круг не стоит на месте. Он медленно перемещался, как бы плыл низко над лесной подстилкой. Я не придал этому значения, настроение не способствовало. Выругался, набрал в рот побольше слюны и смачно плюнул. Все, хватит, я решительно зашагал прочь. Больше не ведусь на дешевые провокации. Детей маните пустыми конфетными фантиками, не меня. А в голове все равно стучало. Сволочи, ах, сволочи! Закат догорел, стало совсем темно, если не считать света карлика, да и тот не очень-то усердствовал. К тому же сплошной полог ветвей и листьев над головой — это вам не шутка. Я даже не мог определить, висит ли в небе хоть одна из лун, и уж подавно не мог определить направление на лагерь. Делать нечего, пришлось стрелять в воздух. Выстрел у мелкашки хлесткий, но не очень громкий, однако я надеялся, что он разнесется по лесу хотя бы шагов на 500. Звук моего выстрела произвел незапланированный эффект в виде треска сучьев позади меня. Судя по всему, какой-то зверь выслеживал меня и, струхнув, дал деру. «Это ночь», — успокаивал я себя, — «это лес. Все так и должно быть. Чего?» — испугался. Но руки дрожали, а сердце выскакивало. Потом я услышал ответный выстрел и слабое ржание заразы. Ага, значит, я почти не отклонился от курса. Ай да я. Ну, не молодец ли?